Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете. Некоторые темы сегодняшней программы. Белорусско-немецкий форум завершился у Минску. На 86-м годе життя помер литератор Александр Дракахруст. У Минску пахаваюць прах англійскага беларусіста Гая Пікарды. Про гэта ды іншы тягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленні з Вашынгтона. Пресавы сакратар Дзярдапартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal. Роберт Вуд назваў словы Лукашэнкі пра магчымае размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракетных комплексаў «Іскандер» у адказ на пляны ЗША ўсталяваць антыракетны шчыт у Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці ў рэгіёне. Прадстаўнік Дзярдэпартаменту заявіў, што магчымае размяшчэнне такіх ракет на еўрапейскім тэатры з'яўляецца пагрозай бяспецы. Роберт Вуд яшчэ раз нагадаў, што пляны стварэння проціракетнай сістэмы ЗША ў Еўропе не скіраваны супраць Расіі ці Беларусі, а ён мае за мэту супрацьстаяць ракетным пагрозам з блізкага ўсходу і ў прыватнасці Ірану. Александр Лукашэнка заявіў ва ўчарашнім інтэрв'ю газеце Wall Street Journal, што Расія прапанавала Беларусі размясціць на яе тэрыторыі новыя ракетныя комплексы «Іскандер». Але калі гэта не атрымаецца, то Беларусь гатовая закупіць такія комплексы за ўласныя грошы, сказаў Александр Лукашэнка. Тым часам у Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. Учора адбыўся рабочы абед ад імя прэзідэнта ЗША ў Белым доме. Фармальныя перамовы пачаліся сёння ў суботу. Прэзідэнт Буш. Мы все поділяємо рішучість вирішити проблеми, які лежать перед нами. Ми поділяємо упевненість, що працюючи разом, ми можемо відновити глобальну економіку, повернути її на шлях довготермінового процвітання. Ми маємо визначити пріоритети. Суботня дискусія буде першою у серії таких зустріч. Заявив, открываючи саммит, президент США Джордж Буш. На саммит не приехал новообраный президент Злучених Штатов Барак Обама, який, однак, прислав на перемовы групу адмысловцев, у тим ліку былого держсекретаря США Мадлен Олбрайт. Американского громадянина Эммануила Зельцера привезли в Могилевскую поправчую колонию номер 15 и одразу поклали в шпиталь при колонии. Про это поведомил ягоный адвокат Змитер Гарачка. Подробязності подає наш кореспондент Олег Грузілович.
Еммануїл Зельцер, якого судили на 3 роки зняволення за комерційний шпіонаж супроти Білорусі, уже знаходиться у 15-й Могильовській колонії. Однак в'язня змістили не у звичайній отраду карантині, а поклали у шпіталь з причини дренного стану здоров'я. Про гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які наведаў амерыканца Зельцера ў шпіталі і цягам паўгадзіны меў з ім размову. Вось што Змітер Гарачка апавёў свабодзе.
15, да, і знаходзіцца ў стацыянары ў бальніцы. Його пока везли, у него там давление, капельницы ставили, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу. Сейчас пока как бы дополнительно ничего не дают, потому что у него чего нет. Я договорился, что в понедельник он мне составит список там с помощью больницы, что можно, что нельзя. И я ему что-то в понедельник постараюсь передать.
Про перевозку з Менску у Могилёв Эммануил Зельцер сказал своему адвокату коротко. Было вельми тяжко. Якія умовы чакаюць Эммануіла Зельцера ў калоніі нумар 15? Паводле звестак, гэта калонія прызначана як для рэцидывістаў, гэтак і для тых, каго называюць першаходкамі. Збольшага ў калоніі нядрэнная рэпутацыя, кажа былы палітвязень Валер Ліванеўскі.
Производство неплохо развито, они сами пекут хлеб, который по колонии потом... Хлеб очень паршивый, кстати, невкусный, тяжелый, воды много, наверное. Там промышленность развита, производство, ну, одна из таких не очень плохих колоний.
Поводле Змітра Гарачкі, яго непадабаронны дагэтуль верыць, што ўвесь тэрмін яму адбываць у калоніі не давядзецца.
Надеяться, что это дело должно быть разрешено, и он отсюда должен быть выпущен. Человек не совершал преступления. Другого он и ждать не может. В каком виде его выпустят, говорит ему, без разницы. Либо помилуют, но оправдать тут маловероятно.
Сьогодні, 15 листопада, з Менського слідчого ізолятору повезуть у колонію секретарку Зельцера Уладлену Функ Брускову, яка була осуджена на год зневолення. Їй доведеться сидіти у 4-й жіночій колонії у Гомлі. Нагадаем, Зельцера і Функ арештували у Менському аеропорті 2 сакавіка по прильоті з Льондону. Єсть звістки, що до гэтага причинився російський олігарх-утікач Борис Березовський, який претендує на частку спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Петракасишвілі. Відомо, що один час ягоним адвокатом був Эммануил Зельцер. Урад США некалькі разів марно домагався визволення Эммануила Зельцера поводле гуманітарних меркаванняў.
Розповідав Олег Грузілович. Після вістки ми розкажемо про білорусько-німецький форум у Мінську.
Новини свободи.
Що стомилися від постійної бої.
Ми хочемо свободи вибору дітям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Сегодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Говорить Радио Свобода, протягиваем программу. Сегодня в Менску завершился традиционный немецко-белорусский форум, который носил назву «Суседство и безпека. Перспективы Беларуси в Европе». Из места подеи передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Прадстаўнік беларускага міністэрства замежных спраў Дзяніс Сідарэнка падчас выступу на форуме выказаўся за працяг дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю, але трэба, маўляў, звяртаць увагу на чаканні, а не на ўмовы, патрабаванні і ультыматумы. Ён выказаўся за вырашэнне візавага пытання для грамадзянаў Беларусі, а таксама стварэнне юрыдычнай базы стасункаў з Еўразвязам.
Мы видим, как разрабатываются новые поколения соглашений между ЕС и Украиной, ЕС и Россией. должны ли мы возвращаться к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, так и не вступившим в силу, которое разрабатывалось в середине 90-х, или нужен новый договор? Давайте вместе думать. Но если мы будем разрабатывать новое соглашение, это нужно начинать делать сегодня.
Представники немецкого министерства замежных справов отзначили, что чекают от Минску конкретных кроков у накерунку демократии и правов человека. Коли позитивные сигналы с боку официального Минску материализуются у конкретные кроки, то есть шанец на то, что почнется новая фаза у стосунках помеж Европой и Беларусью. Керовник отделов России, Беларуси и Молдовы немецкой МЗС Эрнст Райхель отзначил, что потребование Евразвязу есть у интересах белорусского народа. У интервью корреспонденту «Свободы» немецкий депутат Михаил Линк заявил, что Немеччина есть адвокатом Беларуси у Евразвязе, але не президента Лукашенки. Подводячи выники первого месяца после припинения санкций, спадар Линк отзначил, что покуль вельми много плянов, але вельми мало выников, бо реформа – это не риторика, а это акция. Спадар Линк отзначил, что европейцы незадоволены политической ситуацией в Беларуси. Ци вернется развяз до политики санкций про 5 месяцев.
Это всегда очень опасно.
Это вельми небеспечно, коли спочатку робишь санкции, а потом сдымаешь за политичных причин. Теперь Евразвяз отчинил дверь для Лукашенко и сказал, коли про 6 месяцев не будет прогрессу, санкции вернутся. Як они будут выглядать, я не ведаю. Але я чекаю от Евразвязу, что он будет настоивать на сапраўдных демократичных реформах у Беларуси. Так званые парламентские выборы не были кроком у добрым керунку.
Не были шаг хорошую сторону.
На питание, чи будет Европа координовать США свои кроки относно Беларуси, спадар Линк сказал, что теперь мало конкретной координации, бо спочатку Евразвяз повинен говорить одним голосом.
Вы сами знаете, что это не всегда очень легко.
Вы сами ведаете, что это не завсёды легко. Немеччина говорит одно, Франция другое, Польша третье и так далее. Мы уже вельми задоволены, что смогли координовать сами себе. И потом с новым президентом США будет значно легче координовать политику, чем с ранейшим. И тут есть перспективы для Беларуси, бо старая американская администрация, в принципе, не была готова для новых перемоваў с Беларусью.
Для новых переговоров с Беларусью.
Чакалася, что удзел у форуме возьме начальник политотделу генерального секретаря Рады Евразвязу Хельга Шмидт. Однако замест Менску она поехала на саммит Евразвяз Россия. Старшиня форуму доктор Райнер Линднер отзначил, что Европа чакает белорусских уладов конкретных кроков.
Как можно быстрее выполнить 12 пунктов, которые до сих пор остаются в силе. И с точки зрения Европейского Союза тоже мы ожидаем конкретные шаги, например, облегчение визового режима, который мы ожидаем уже скоро. От форума тоже выйдет какое-то заявление к сторону Союза, что именно этот вопрос решается достаточно быстро.
Отзначил старшиня Менского белорусско-немецкого форума доктор Райнер Линднер. Форум носил назву «Суседство и безпека. Перспективы Беларуси в Европе». Под час этого форума выступил керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей. У першиню таким мероприемстве взял удел представник уладов такого рангу. У него отбылась так само короткая встреча с лидером руху за свободу Александром Милинкевичем. Спадар Милинкевич оповел про эту встречу.
Я был у зале, проходил побач немецкого посла, який размовлял с Макеем, и он меня представил Макею. Вот, и у нас отбылась с ним размова. Я выклал позицию свою, и она является и позицией объединенных демократичных сил, а об тем, как мы стосуемся до диалога, что мы его подтримливаем. Я лечу, коли краина у небеспецы, вельми важно, как элиты и контрэлиты помеж собой знайшли агульную мову, потому что у нас агульный интерес заховать Беларусь, а саправды Беларусь у небеспечной ситуации. Ситуации можем стать протекторатом соседней страны с причин экономичных, перш за все. И выказал надею, что диалог потребен не только Европа, улада, и мы потребуем такой диалог, але потребен и улада демократичные силы. Конкретных у нас выников разговора не было. Я думаю, что он выдатно зрозумел то, что я кажу. Напевно, он так само вступает за диалог. Але так вот с первого разговора на вечере такие питания не вырешаются. Я уверен, что улада так само придет до необходимости разговора с демократичными силами, потому что мы представляем все-таки наиболее активную, наиболее информованную частку громадства.
Про свою гутарку с керовником президентской администрации Беларуси Владимиром Макеем расповел оппозиционный лидер Александр Милинкевич. Говорить Радио Свобода, с вами далее Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Пресовий секретар Державного департаменту США Роберт Вуд негативно відреагував на заяви Олександра Лукашенка в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal на конт розміщення в Білорусі російських ракет. У Вашингтоні почався саміт керівників 20 найбільш розвитих країн у світу, які мають намір розпрацювати план заходів у боротьбі з глобальним фінансовим кризисом. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали в шпиталь Тримогилевської колонії. Сьогодні в Червоному костелі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракохруст. У ефірі Радіо Свобода протягуємо програму. Сьогодні ввечері у Червоному костелі Мінську відбудеться поховання урни з прахом відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Господар Пікарда своє життя присвятив вивченню музичної культури Білорусі і був її популяризатором у світі. Менавіта він обновив старожитні білоруські музичні співи і хорали білоруських композиторів. Сябрував з білоруською емігрантською суполкою, уваходив у білоруську греко-католицьку парафію в Льондоні. За свою рупливу діяльність господар Пікарда був узнагороджений орденом Францішка Скорини. Гай Пікарда помер 21 красавіка 2007 року у Льондоні. Марія Міцкевич, старшиня доброчинного фонду «Сакавік», сябровка Гая Пікарда, так розповіла Свободі про апошню волю відомого ангельського білорусіста.
Гай Пікарда, він вельми хотів, щоб його прах був захований на Білорусі. По шмат годів він займався історією білоруської музики, написав шмат артикулів на гэту тему, удзельнічав у фестивалях «Могутне Боже» кожен год. І ось гэта був його тестамент, заповідка бути похований тут на Білорусі.
Розказала Свободі Марія Міцкевич. Прах Гая Пікарди має бути похованим звонку Червоного костела. Там же буде усталявана меморіальна шильда. Службу у Червоному костелі мають вести митрополит Тадеуш Кондрусєвич разом з апостольським візитатором для греко-католіків Білорусі архімандритом Сергієм Гаєком. З Мінську прийшла ще одна сумна новина. 14 листопада не стало Олександра Дракохруста. Смерть заспіла його про 7 днів після того, як поет, перекладчик і журналіст відсвяткував своє 85-годдя. Вінок пам'яті на могилу Олександра Дракохруста підрихтувала Валентина Аксак.
Александр Дракохруст, народжаны ў Москве ў 1923 годзе ў сям'і вайскоўца, з Беларусю паяднаны літаральна крывёй. Ягонага бацьку, калі той служыў у беларускай ваеннай акрузе, ў 1937 годзе расстралялі як ворага народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковы журналіст і расійскі паэт Александр Дракохруст сустрэнецца на далёкім усходзе з групай беларускіх літаратараў, сярод якіх быў і Валянцін Тарас. Тая сустрэча перарасце ў сяброўства і пакліча расійскага літаратара ў Менск. Валянцін Тарас працягвае.
Ён быў абсалютна крышталёва сумленны чалавек, чалавек з ясна акрэсленай пазіцыі, грамадзянскай, чалавечай, вельмі гуманістычнай. Ён быў харошы паэт. Зусім недавно вийшла його книжка «Успомінув», другая книжка «Что было, то и было». Книжка цікавейшая, вельми прошу Радио Свобода передать моє найглибейшее спочування Юрію Дракохрусту, сыну Александра Абрамовича, свободовцу, голос якого ведають многие на Білорусі, голос, яким гарнарився Юру батька.
З-под пера Александра Дракохруста вийшли у перекладах на російську верши Ригора Бородуліна, Миколи Аурамчика, Анатолія Грачанникова, Степана Гаурусьова і многих інших білоруських поетів. Ён прирос до білоруської літератури і завсёди був на боку тих, хто відстоював її права. Слово развітання со спадаром Дракохрустом поэта Сергея Законникова.
Я вельми любил сустракаться с ним и на знакомитой Лысой горы. И после он был светлым человеком. И на вот его наобличье само было таким светлым, таким жыццесцвярджальным. И он вельми правдиво описал то, что было с ним, с его поколением. И я думаю, что все доброе, что покинул на этом свете этот славный человек, и оно застанется не только с ягоными родными, но застанется с усими его читачами, людьми, которые его ведали и любили.
У Александра Дракахруста засталіся сыны Олег и Юры и внук Кирилл.
Светлые памяти Александра Дракахруста згадвала Валентина Аксак.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Белорусские парады американскому президенту, отказы Барака Обамы. Кремлёвский неореализм, кому на Руси жить добро. Пунктиры тыдня, знаковые подеи у Беларуси, вачыма ведущих живого эфиру «Свободы». Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу у 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Эту передачу слухайте одразу после выпуску новинов. А на черзе опытание «Свободы». Александр Лукашенко на этом тыдне обвинуватил высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справов, Генеральной прокуратуры и судов у коррупции. На некоторых из них уже заведены криминальные справы. Жихары городни реагуют на эту информацию и рассказывают, где сутыкались они сами с фактами коррупции. Опытание провел Михаил Корневич.
По мелочи-то приходилось?
Она приходит.
Как вам сказать, люди? Ну и врачам давал там немножко там. Ну и ну так по мелочи. А так по-крупному вроде не приходилось. Ну знаешь, что есть, что берут.
Вы знаете, по меркам сталинских времен нас всех надо, ну хотя бы на зону. Поэтому все мы хороши.
Всегда и везде было махчимость давать и брать. Всегда. Но так, как в нашей стране теперь и то дают, и берут. Ведаю, что наши институты, мединститут, пединститут, университеты берут, брали, берут и будут брать.
Ну, пока не приходилось. Может, пока потом?
Может, будет. Конечно, у нас это есть. Пока не было, да. Еще, может, будет.
В какой сфере?
Ну, в любой. Это не важно.
Конечно.
А, ну, прикол.
Здравоохранение. Как плодковаться.
Самому непосредственно нет, но знал, слышал. Факт, например, при прохождении медицинской комиссии при получении удостоверения очень часто встречается. Водительская комиссия, медкомиссия на водительское удостоверение. То есть при продлении, при водительской справке.
Жыхары городні рассказывали, ці сутыкались яны с фактами коррупции. Шановные слухачы, вы можете выказать свое меркаванне на нашем сайте свобода.орг и отказать на пытанне, где Александру Лукашенко еще варто пошукать коррупционеров. На гэты момент найбольш наведников нашего сайту, 47%, рекомендуют спадару Лукашенко пошукать коррупционеров у Дроздах. А мы протягиваем программу. Ці часто могут громадяне краины сутыкнуться в натопе со своим президентом, насколько это реально у Беларуси и ее ближайших соседей. Дослед Игоря Корнея.
Для жыхароў Вільні звыклай справай сутыкнуцца ў цэнтры сталіцы з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Кожнае выходнае Валдас і Алма Адамкусы наведваюць касцёл, а пасля службы ў атачэнні купкі ахоўнікаў ідуць пешшу праз цэнтр горада. Зразумела, што людзі не прапускаюць магчымасці перакінуцца з прэзідэнтам парай-тройкай словаў пра справы дзяржаўныя, і не толькі. У мінулае выходнае Алена з Менску ўбачыла падобную карціну ва Ўкраіне. На гадавіну вяселля з мужам паехалі ў Кіеў, трапілі на выставу калекцыянераў антыкварыяту. Апроч уражанняў ад рэдкага тавару засталося яшчэ адно, запратакаліраванае. На кірмашы неяк незаўважна з'явіўся прэзідэнт краіны Віктар Ющенка. Не склала вялікай складанасці напрасіцца на сумесны здымак з Ющенкам.
Спачатку да аховы звярнуліся, а пазней да яго, таму што ахова прыемна, снежка сказала, не, нельга. Ён адразу пагадзіўся без вялікіх пытанняў у нас.
А вось мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі год таму, гэтак жа нечакана, сустрэў на Чарнаморскім узбярэжжы ў Батумі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як кажа, нават удалося паручкацца з першай асобай.
Сядзеў сабе на пляжы, кавярня прыморская. Супруга ела барабульку з мангала, а я ел хачапур аджаскі. Тут шорох, и мимо каверни пробег человек в этом гарнитуре, повитался до кого мог. Притянуться, вся каверня была в захоплении. Уразила вельми зачливое, вся захопление. Грузии. Украину. И уразило, что в самом городе улицы не перекрывали. Ну, звичайно, момент буденный.
Спадар Харевский додає, у той момент подсвядомо экстраполивал ситуацию на Беларусь, але нават с подключением фантазии не змог уявить, каб дзесьці пасярод людского натоўпу з'явіўся Александр Лукашенко. Як показывает уже амаль 15-годовый досвід президентства Лукашенки, ягоные маршкитки у большини выкликают не дитячее захопление, по аналогии с уражениями из спадара Харевского, а головный боль для насельников региону. Аналогичная ситуация характерная и для России, где ступень аховы первых особов беспрецедентная для центральной и усходней Европы. А теперь, как кажет специальный корреспондент российского телеканала ТВЦ Денис Шаровар, выдатки на изоляцию людей высшего гатунку от простого люду еще большие. И былого президента Владимира Путина, и теперешнего Дмитрия Медведева оховывают за однольковой старанностью.
Было как-то. Президент – это первое лицо, а к премьер доступ попроще. Когда Путин стал премьером, к нему точно такой же сложный доступ, как когда он был президентом.
В Кишиневе начался саммит керовников урадов СНД, где с премьер-министрами встретился президент Молдовы Владимир Воронин. Как поведомляют молдавские журналисты, теперь столица практически на осадном становище. И в этом смысле ситуация заходит. Парадку у Беларусі ці Молдові мало адрозніваецца.
Розповідав Ігор Карній. А на черзі передача «Дзвінки на свободу», яку падыхтавала Галіна Абакунчик.
Александр Лукашенко правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Всевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судей и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он, Лукашенко, при призначении каждого из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здравствуйте, холопы!
Смешно, это компания с этим правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколько берут гроши на такую великую хату, как купили. Так неужели они не видят, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все зарплаты? И когда он обещал народу, что как придет у власть, он разберется с этими коттеджами.
Что подается прокурору? Это же разумные все люди, грамотные. Скажены БНФовец або ворог народа. Ну, коррупционер.
Аналізуючи навіни апошнього дня, між волі у моїй голові узнікло питання. Де Захаренко? Де Гончар? Де Красовський? Де Завац? Ілля Копыл, город Менск.
Про коррупцию, у якой замешаны чиновники, говорка йде уже годов 10. Неужо только зараз розпочинают кримінальну справу, супроти которых службовых особ. Что, керівники не бачили, як яны строили коттеджи и кватеры по 200 квадратных метров? Мы просто люди это бачили. У Дроздах сколько построено там будинков?
Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют. Сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу. Беларусь и Россия подписали погоднение об выделении Менску у кредиту по мерам 2 мільярди доляров. Виказывание слухачов на эту тему, а так само на тему экономичного кризису.
Кошерні.
суверенитету на Беларуси не будет. Это видовочный день. Коли единой валютой стане российский рубель, не стане ни залежности, авторитету, мы сами лезем в Пасху эту. И далее станем часткой губернии, уводим в состав Российской империи, окраней. Видать, у Кремли этого ждут, коли миллиарды кредитов нам так легко дают. Неужели уже кончились у Лукашенко чарка и скварка? Ему потребны железный донор, а те наш гонор. Нечто обы что, пропадем ни за что.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Валер Каліновський. У гэтай паўгадзіннай частцы праграмы прагучыць аўдыёверсія перадачы «Тыдзень з Радіо Свабода». Гэта штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Тэмы перадачы. Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм і знакавыя падзеі ў Беларусі вачыма вядучых жывога эфіру. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Радыё Свабода Брайан Вітмор, Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка ды Ганна Соус. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Белорусские парады американскому президенту. Барак Обама отказывая нашим слухачам. Нереализм по-кремлевску. Кому на Руси жить добра? И пунктиры тыдня. Знаковые подеи у Беларуси в очима ведущих живого эфиру. Тыдень с Радио Свобода у Праской студии Брайан Уитмар, Ян Максимюк и я, Александр Лукашук. Америка починае новый этап своей истории. На просьбу Радио Свобода на минулом тыдне многие наши слухачи, громадские активисты, политичные лидеры, нават представники улады, досылали свои парады новому американскому президенту. Брайан, вы их прочитали. Як бы вы, коли бы вы были Бараком Обамом, что бы вы выучили? Як бы вы отказали на их?
Я выбирал несколько. Первый, один зритель писал, что надо снимать визовые режимы и разрешать граждане Беларуси ездить в Америку без визы. Я бы сказал, что визовый режим вряд ли изменится до того политики между Минском и Вашингтоном. Изменится, я бы заметил, что даже чехи и поляки, члены НАТО, не имеют права пока ездить в Соединенные Штаты без визы. Это первый. Другой зритель предполагал, что Microsoft делает версии Windows на белорусском языке. Я думаю, что это была бы неплохая идея, но на самом деле Microsoft является частным компанией, и это дело Microsoft сам, не президент Соединенных Штатов.
То есть такой великий начальник, как президент, не может сказать Microsoft, зарабите по-белорусски?
Нет, естественно, нет.
Что же это за президент?
Ну, он управляет правительством, он управляет частным бизнесом, и Microsoft является частной компанией. Поэтому я считаю, что это была бы неплохая идея. На самом деле. Но это не дело президента. А другой предлагал очень хорошую идею. Делать Белсат круглосуточный телеканал в эфире в Беларуси. Я был бы только за этого. И я ожидаю, что будет более финансовых средств для передачи в Беларуси и в регионе при этой новой администрации. Но надо сказать, что у нас финансовый кризис сейчас. И будет огромный давление от Конгресса, от населения, чтобы тратить деньги домой и не за границей. Поэтому новый президент должен балансировать это двумя вещами. Это три, которые я выбрал.
Ну, дякую, господар президент. Значит, визы, только коли Беларусь изменит свои поводины. Microsoft, это только коли Microsoft захочет. И гроши на 24 годины на Белсат, коли скончится экономичный кризис, коли вас правильно зрозумел.
Давайте теперь поговорим про то, что фактично мог бы зрабіць прэзідэнт, не мешаючыся ў прыватны бізнес ці, скажам, кампетэнцыі нейкіх іншых асобаў. Сітуацыя зараз, Брайан, такая, што ёсць візавая забарона на падарожжа беларускіх палітыкаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Ёсць эканамічныя санкцыі супроць канцэрну «Белнафтахім» за палітычны пераслед. У верасні адбыліся парламенцкія выбары ў Беларусі. Яны былі, скажам, такія самыя, як усе папярэднія выбары за панаванне Лукашэнкі, значыць, недэмакратычныя. Нема як бы падставаў, каб зняць санкцыі, візавыя санкцыі супроць палітыкаў, бо яны былі ўведзены менавіта за недэмакратычныя выбарчыя практыкі на Беларусі. У Беларусі зробленыя некаторыя крокі наперад. Лукашэнка вызваліў палітычных вязняў. Але апошнім часам выглядае на тое, што ён можа папоўніць гэты запас вязняў. Калі б вы былі прэзідэнцкім дарадніком у Амерыцы, што б вы параілі ў такой сітуацыі рабіць Бараку Абаму?
Ну, хороший вопрос. Я не бы посоветовал излазировать Белоруссию, потому что это не стоит. И мы ничего не получаем от этого. И мы попробовали этого последние 8 лет почти. И вообще ничего не получилось от этого. Я бы посоветовал, что мы вести переговоры с Белоруссией. Это не капитуляция. И я Барак Обама неоднократно сказал, что он готов говорить не только с своими друзьями, но тоже с нашими врагами. Поэтому я думаю, что эта дипломатия может быть, ну, как оружие, ну, мягко говоря, что и можно использовать этого, чтобы выполнить свою цель. Поэтому я бы посоветовал, что мы играем обещает морковку, показывает палку и использует этого, чтобы менять поведение этого режима.
Это вельми цікаво, что вы кажете, Брайан. Цеправды, Ян, Лукашенко уже назвал Обаму и молодым, и энергичным, и добродукованным, и выказал меркование, что он здольный больше реалистично поглядеть на свет. Вот мне как раз в этой фразе, в ягоной оценке, вельми важным подается выказывание, спадзевание, что Барак Обама будет больше реалистично глядеть на свет. Справа тим, що реальність така ж справа трактовки, речі трактовки, як і все інше. Можна казати безтерміновий президент Європи, а можна казати опошній диктатор Європи. І розниця не така велика. Там, де один бачить наведення порядку на вулицях, другий бачить жорсткий розгон ОМОНом мирної демонстрації. Там, де студент отримлює двойку за невідання предмета, інший чоловік бачить виключення з університету по політичних мотивах. Більш реальності в указуванні Олександра Лукашенка насамперед може означати якраз менш реальності. Але гуляти з реальністю без кінця не вдавалося ще нікому. Тиждень з Радіо Свобода. Протягуємо програму. Завсёды нервова апошні гады ставіцца да Амерыкі Расія. Вось і ў дзень абрання новага прэзідэнта, прэзідэнт Расіі, Медведев выступил с посланием у Дзярждуме с резкой критикой, с резкими выказываниями у бок Америки. У нашей студии наша коллега с русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Добрый день. Ирина, скажите, вот эта инвектива Медведева, на какую аудиторию она была различена?
Ну, я думаю, что и на внешнюю аудиторию, и на внутреннюю аудиторию. Внешняя – это прежде всего Барак Обама, который победил несколькими часами ранее этого выступления на выборах в США. Ему надо было показать, что легко с российским президентом ему не будет, несмотря ни на что. И российский президент, надо еще отметить, не позвонил и не поздравил Барака Обама, а лишь ограничился протокольной телеграммой. То есть вроде как все соблюдены, все правила и весь этикет. Нет, но дружеских отношений не будет, было показано. А с другой стороны, конечно, для российской аудитории, потому что в эпоху кризиса, когда недовольство населения растет, нужно показать, что, во-первых, страна в опасности, нужно мобилизовать под знамена людей и таким образом поддержать свой статус и свой авторитет.
На этом тыдні, Ирина, президент Медведев передал у Думу законопроект об продовження повномоцтва президента з 4 до 6 годов. Центральний банк заявив об девальвації рубля, а Еврозв'яз заявив об узнавленні перемовів, які були припинені після Кавказської війни. Яка з гэтых навінаў найважніша для расійцаў і чаму?
Ну, вы знаете, российское общество может быть, конечно, традиционное, оно может быть авторитарное сейчас, но оно не ненормальное. Ну, конечно, доллар и рубль. Конечно, это то, что волнует людей.
Ирина, у меня питание по президентству. Чему зараз? Чему так нечекано? Ти это чекано просто. Что отбылось? Это порушение Конституции, протяг измена термина президентства. И какая реакция отбылась в России? Вот на номенклатуры, у народа, у коммунистов, у прессы? И, по-вашему, что может значить эта инициатива для країн в СНД? Это Россия учится у соседей? Те соседи далее зараз будут идти за Россией?
Ну, соседям дальше идти уже некуда. Все-таки мы говорим в данном случае о 6 годах президентства, а не о пожизненном президентстве. Okay. Что касается нарушения ли это Конституции, ну, конечно, нет. Это всего-навсего внесение двух поправок в Конституцию, одной поправки в Конституционный закон о правительстве. А вы понимаете, что при том, что нет оппозиции, нет свободной прессы, нет политической жизни, нет партий в стране, есть как бы мишура составленная всем этим, то ну, Конституцию можно порешить, поменять как угодно. Почему сейчас? Вот этот вопрос, мне кажется, более интересным. Ну, на самом деле, это сценарий подобный рассматривался и прописывался, и представлялся еще в тот момент, когда Медведев был избран в качестве преемника Владимира Путина, что действительно он придет к власти, он моментально продлит срок полномочий президента, а потом каким-то образом оставит кресло президента и передаст его обратно Владимиру Путину. Так что сценарий этот представлялся. Почему сейчас? Мне кажется, что все-таки в какой-то степени играет роль кризис, потому что экономическое состояние общества ухудшается, социальные проблемы возрастают так же стремительно, как инфляция в России. И, конечно, сейчас надо не упустить этот момент, когда еще можно закрепить и консолидировать власть еще больше, чем она.
Ира, Аля, все-таки это нагадывает классичный финт в футболе. Гульня в стенку. Я тебе даю пас, ты мне даешь мяч назад, я забиваю. Але раптом этот гулец не отдаст пас и сам захочет забить.
Это вряд ли возможно, потому что, вы знаете, эта президентская команда создавалась даже не столько самим Путиным, сколько она еще ведет продолжение, от ельцинской пары, от ельцинских кулуарных интриг. Так что здесь нет противоречия. Это одна группа людей, это одна корпорация, которая правит Россией.
Вы слушаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Мы протягнем после напомину об подеях дня и темах сегодняшней программы. Пресовий секретар Державного департаменту США Роберт Вуд негативно отреагував на заяву Олександра Лукашенка в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal на конт розміщення в Білорусі російських ракет. У Вашингтоні почався саміт керівників 20 найбільш розвитих країн світу, які мають намір розпрацювати план заходів у боротьбі з глобальним фінансовим кризисом. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали у шпиталь Тримгельовської колонії. Сьогодні в Червоному костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракохруст.
Готові відкази однобакові. Істина існує у спречці.
Бягучі події, тенденції закономірності, розтині політики і роздоружжя білоруського шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі «Тидня. Праський акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Черговую передачу Юрія Дракохруста «Праський акцент» слухайте у нашому недільному ефірі. У ефірі «Тидень» з Радіо Свобода. Аудіоваріант передачі, яка щотидня рихтується для незалежного телеканалу «Білсат». Веде передачу Олександр Лукашук.
Сьогодні, коли ми записуємо цю гутерку, якраз у Financial Times вийшов артикул під заголовком «Медведєв згубився у провалі з реальністю». Говорка йде про останні буйні ініціативи, які заходять з Кремля. Новая архитектура безпеки Европы, якую он пропоновал обмерковать президенту Саркози, замену ОБСЕ, якая давно раздражняет Россию своими мониторингами там, демократичных выборов, потребованиями про свободу прессы, на что Саркози сказал, ну давайте обмеркуем на сессии ОБСЕ, крыху зеклево. Так само новая экономичная инициатива Медведева створить новую международную систему экономичного регулирования, якая будет обмерковываться на встрече 20-ки у Москве, на что Financial Times пишет, что меркование Индии и Китая будут назначно больше важнейшие. И вот цитата, якой я бы хотел закончить. Financial Times пишет: «Проблема у тем, что никто не надає серьезной уваги новым инициативам Кремля. Замест росту авторитету Россия застается просто одной из многих удельниц. Медведев и Путин хочут, каб их поважали. Их проблема у тем, что Россия не будет занимать высокое место у порядку дня нового американского президента. Речь не о повазе, речь о реальности». Тыдень с Радио Свобода. Протягиваем программу. Пунктиры тыдня. Самые обознанные у подеях этого тыдня – это ведущие живых эфиров Радио Свобода. На этом тыдне раницы и ночи программу вела Ганна Соусь.
Добрый день.
И днем, у вечера программу вел Сергей Обломейко.
Добрый день.
Анна, які три події на гэтым тыдні ви би вилучили? Які найбільш головні з вашого пункту гледжання?
Ну, я скажу коротко. По-перше, гэта арышт курапаскіх вандалаў. Другое, гэта грамадская падтрымка пісьменніка Владзіміра Арлова у сувязі з яго хваробай. І тое, што фінансавы крызіс усё ж прыйшоў у Беларусь.
Сергей, і ваша тройка?
Я б назваў змяшчэнне пад варту курапаскіх вандалаў, адзначэнне 90-годдзя заканчэння першай сусветнай вайны і новы віток фінансавага крызісу ў Беларусі.
Ганна і Сергей, вы абодва першай тэмай назвалі затрыманне вандалаў у курапатах. Ганна, вы аўтар, магчыма, ўжо тысячы рэпартажаў з курапатаў. Некалі мы выдалі іх асобнай кнігай «Дарога праз курапаты», кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». Тыя, хто яе не маюць, шаноўныя слухачы, могуць пазнаёміцца з яе зместам на сайце свабода.орг. Там ёсць раздзел «Самиздат», і вся та кніга там выстаўленая ў PDF-файл. Ганна, вы назвалі курапацкія падзеі, галоўнай падзеі тыдня, таму што это проста ваша прафесійная тэма?
Ну, калі абстрагавацца ад уласных сантыментаў, то гэта сапраўды падзея, як і затрыманне гэтых вандалаў два тыдні таму. Ведаеце, я ў аўторак запрасіла госцям у ранішні эфір Паўла Севярынца, ён адзін з ініцыятараў кругласутачнай вахты ў курапатах, і даволі шмат у гэтай кнізе пра яго напісана. І я запыталася яго: «Павел, які ваш прагноз, што будзе з гэтымі вандалами, як улады з імі паступяць?» Ну, Павел катэгарычна тады сказаў, што пры гэтай уладзе вандалы не будуць пакараны, і максімальнае пакаранне гэта штраф. Ну, і літаральна праз некалькі гадзінаў высветлілася, што завезены крымінальная справа і што вандалы затрыманы і змешчаны ў следчы ізалятар да суду. І ведаеце, што будзе з імі пазней, ці спраўніцца прагноз Паўла, што будзе мінімальнае пакаранне, гэта ўжо мы пабачым пазней. І тут я бы хацела працытаваць яшчэ аднаго госця ранішняй свабоды, Сянона Пазняка, які быў госцем ужо на наступны дзень у аўторак. Ён тады сказаў: «Калі увага да гэтай справы з боку грамадскасці будзе вялікай, актыўнай і пастаяннай, то кантроль такога роду можа паўплываць на тое, што ўлады і суд вымушаныя будуць прыняць законнае рашэнне». Ну і ведаеце што, тут вельмі прынцыповая рэч, на мой погляд, гэта персанальнасць. Я хачу паказаць фота двух маладых людзей, якія валілі курапанскія крыжы. Гэтае фота мне даслалі ў ноч 1 лістапада актывісты КХП БНФ, якія затрымалі іх у курапатах. Яны зрабілі іх на мабільны тэлефон. Гэтае фота ёсць на нашым сайце свабода.орг. І вось справа, калі ў судзе прагучаць сапраўдныя імёны. Мы будзем ведаць, у якой школе, у якой вучэльні яны вучацца, хто бацькі, некі іхні асяродак. І вось гэтыя рэчы, яны вельмі моцна могуць паўплываць на тое, як далей будзе сітуацыя ў курапатах з вандалізмам, наколькі людзі, якія з нейкіх прычынаў ідуць туды валіць крыжы, наколькі яны захочуць паўтарыць лёс вось гэтых двух маладзёнаў.
А, Сергей, чаму вы назвалі эту падзею?
На маю думку, з курапатамі звязаная найважнейшая падзея ў беларускай гісторыі апошніх 20 гадоў. Менавіта з дзядамі 88-го году звязаны пачатак новага беларускага руху, і з курапатамі звязаная найвялікшая маральная перамога беларускага незалежнага грамадства над аўтарытарным рэжымам Александра Лукашэнкі. Я маю на ўвазе абарону курапатаў у 2001-2002 годах, калі там будавалася кальцавая дарога. І вось, на маю думку, цяпер перад беларускай незалежнай грамадскасцю, перад грамадзянскай супольнасцю стаіць новы маральны выклік, новы экзамен на спеласць давесці да суда і справядлівага пакарання справу гэтых вандалаў. Калі ўвага будзе грамадства пільная да гэтай справы, да працэсу, то вандалы будуць пакараныя. І гэта будзе новая маральная перамога.
Такім чынам мы можам гаварыць пра юрыдычны аспект, пра палітычны, пра гістарычны і пра маральны. Амерыка і Еўропа на гэтым мінулым тыдні адзначылі 90-годдзе заканчэння першай сусветнай вайны. Гэта была вялікая падзея ў шмат якіх краінах. Прэзідэнты сустракаліся з жывымі яшчэ ветэранамі, ускладалі кветкі. Але вось вы, Сергей, назвалі эту падзею, вы вылучылі яе як адну з галоўных падзеяў тыдня, але ж хіба ў Беларусі гэтую падзею памятаюць? Хіба ў Беларусі яна нашла адлюстраванне ў мастацтве, ў літаратуры, ў гісторыі, як у афіцыйнай, гэтак і, скажам, у незалежнай?
На жаль, не. Але тым не менш, а такое-сякое значэнне адбылося. Была цырымонія пад Баранавічамі, закладзены камень быў. Я лічу гэтую вайну невядомай старонкай беларускай гісторыі і вельмі важнай, бо менавіта ў тую вайну былі закладзены Тая вайна – гэта калыска ўсіх наступных беларускіх дасягненняў і трагедыяў. Менавіта ў бежанстве, калі расійскія ўлады вывелі ў глыб Расіі мільёны заходніх беларусаў, нарадзіўся моцны беларускі рух. Людзі ў Расіі менавіта зразумелі сваю нярускасць.
Я вот просто не магу не сказаць, што бежанства напрасткі закранула, напрыклад, маю сям'ю. Мая бабці, вся яе сям'я і дзед таксама былі бежанцамі і некалькі гадоў жылі ў Сібіры.
Паводле гісторыка Захара Шыбекі, у часе ваенных дзеянняў, у выніку голаду і хваробаў, Беларусь страціла 1 200 000 чалавек у тую вайну. Гэта больш, чым Англія і Францыя. У часы акупацыі ў Беларусі ўзнікла беларускае школьніцтва. Таксама пад нямецкай акупацыяй узнік моцны беларускі рух, а на франтах вайны у расійскім войску ўзнік таксама моцны беларускі рух, які прывёў да стварэння Беларускай народнай рэспублікі і пазней да стварэння БССР. А чаму не памятаюць сёння беларусы гэта? Гэта звязана з палітыкай бальшавікоў. Бальшавіцкая Расія выйшла з гэтай вайны аслабленай, з вялікімі тэрытарыяльнымі стратамі. І таму гэта было невыгадна памятаць гэтую вайну. Бальшавікі прапанавалі беларусам памятаць пра дзень вызвалення Менску ад белапалякаў, 11 ліпеня 20 года. Гэтае свята да 41 года было галоўным святам БССР. Ну а пасля вайны беларусам прапанавалі святкаваць дзень перамогі 9 траўня і 7 лістапада дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэта чыстая ідэалогія.
Так што яшчэ адна важная падзея гэтага тыдня – юбілей, які краіна не адзначыла так, як належыла б. Ганна, вы ў якасці знакавай падзеі тыдня назвалі хваробу Уладзіміра Арлова, калі я вас правільна зразумеў. Чаму?
Ну, не толькі хваробу, але і рэакцыю грамадства на яе. Ну, чаму такая далікатная, як падаецца, тэма? А ведаце, ёсць такія стэрэатыпы ў нашым грамадстве, што, ну, нібыта пра хваробу не варта гаварыць, што гэта не варта пісаць, чым чалавек хварэе, дзе ён знаходзіцца, замоўчваць. Але гледзячы па тым, як зрэагаваў, як спавёў сам Уладзімір Арлоў, як ён, па-першае, сам перадаў інфармацыю пра тое, што ён хворы, і якая грамадская падтрымка, адразу якую ён атрымаў грамадскую падтрымку у выніку таго, што гэта інфармацыя была змешчана на нашым сайце, ну то гэта паказвае, што гэта тое, што сапраўды людзей кранае. Я прывяду такі прыклад, што як толькі з'явілася гэта інфармацыя, то на нашым сайце яна адразу стала найбольш чытанай, і тыя водгукі, дзясяткі водгукаў, якія прыйшлі, яны ўсе былі персаналізаваныя, а не звычайна нашы наведнікі хаваюцца пад псеўданімамі, а тут кожны чалавек, вядомыя людзі падпісваліся сваім імём. І ведаеце, гэта вельмі кранальна, гэта так жа было, калі захварэў Рыгор Барадулін і калі пачалася грамадская акцыя ў яго падтрымку. А вось тут, калі чалавек кажа, я бачыў сваё сэрца на маніторы і прасіў яго не спыняцца, бо незавершаныя мае зямныя справы. Гэта кранае кожнага чалавека і кранае значна больш, чым, напрыклад, ну, Беларусь чакае крэдыту ад МВФ, што таксама вельмі важна, што ёсць таксама галоўная тэма, якую я падзначыла. Але гэта чалавечыя рэчы, якія блізкія ўсім людзям. І гэта тое, што я б яшчэ дадала, тая рэакцыя, якая была на нашым сайце, на іншых сайтах, на хваробу Уладзіміра Арлова, то есть сведчаннем просто такім індикатарам маральнага аўтарытэта нацыі, якім з'яўляецца Уладзімір Арлоў.
А наколькі мы ведаем, а мы на сувязі з Уладзіміром Арловым, ён пайшоў на папраўку, і мы спадзяемся, што і гледачы Белсату, і слухачы Радыё Свабоды яшчэ не раз сустрэнуцца з гэтым майстрам. Мае калегі Сергія Бламейка і Ганна Соус у якасці яшчэ трэцяй агульнай падзеі тыдня, канешне, назвалі эканамічны крызіс, гэта і вяртанне бартэра, гэта і дэвальвацыя рубля, гэта і прымусовыя адпачынкі, падаражэнне крэдыту, скарачэнне экспарту. На гэтым тыдні ў Кіеве адбываецца канферэнцыя Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, назва якой гучыць так: «Беларусь, фармуючы прастору для перамен». І вось цытата з гэтай канферэнцыі. «Беларусь уступіла ў паласу вымушаных пераўтварэнняў. Выклікі беларускай эканоміцы, грамадству і ўладзі нясуць каласальныя пагрозы той сістэме, што склалася за 14 год, але разам з тым і адкрываюць новую прастору для эвалюцыйных пераменаў». Ці сапраўды гэта так? Чаму эканамічна збанкрутаваныя рэжымы Паўночнай Карэі, Кубы, Зімбабве працягваюць утрымліваць уладу? А чаму эканамічна паспяховыя ўрады прайграюць дэмакратычныя выбары? Якім у рэальнасці будзе шлях Беларусі? Пра гэта мы будзем думаць, спрачацца і шукаць адказы разам.
Вы слухалі аўдыёварыянт аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, якая рыхтуецца для незалежнага тэлеканала «Белсат». У ёй бралі ўдзел аналітыкі Радыё Свабода Брайан Вітмор, Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка, Ганна Соусь і дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Ужо 30 гадоў Альма Лапінскене перакладае беларускую літаратуру на літоўскую мову. Уладзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Алеся Разанаў. Вось няпоўны пералік яе улюбёных аўтараў.
Дружба народаў – гэта абстракція, а рэальнасць – гэта дружба аддзельных людзей. І паэтому для мяне Беларусь – это рэальнасць, і моя дружба з беларусамі – тоже рэальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашай нядзельнай праграме.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши водгуки, пытанні, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.